Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Чайники в американской политике». Играя в историю, как Владимир Абаринов беседовал с Линкольном. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Божественная Сара Бернар. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Дирижерская драма Нью-Йоркской филармонии. Окольцованные. Вагнер Метрополитен. Премия Кеннеди. Хеллоу Долли. Как Ашкенази играет Шопена.
Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall.
Главная новость открывшегося этой осенью политического сезона – чайники. Так можно назвать новую, третью силу в американской политике, которая решительно вмешалась в обычное противоборство демократов и республиканцев. Сейчас, накануне важнейших выборов в Конгресс, третья партия словно топор под компасом. За нее, грубо говоря, четверть избирателей. Понять, чего, собственно, хотят чайники, можно только в контексте американской истории, которую они взялись разыгрывать заново. Как известно, американская революция открылась маскарадом. Переодетые индейцами бостонцы выбросили в гавань груз чая с английских кораблей. Распри с британцами началась с налогов, которые метрополия взимала с колоний, не спрашивая, на что тратить выдавленные из них деньги. Налоги – это язык, на котором государство ведет диалог со своими гражданами. Напоминая об этом, многочисленные горячие враги Белого дома создали сейчас союз ряженых и назвали его в честь бостонского чаепития «Ти Парти». Вооружившись знаменитостями, вроде бывшей кандидатки вице-президента Сары Пелин, чайники оказались политической силой, с которой сегодня уже вынуждены считаться все. Причем не только демократы, главные враги чайников, но и республиканцы, которые уступают позиции агрессивным новичкам. Чайники и правда новая сила, но в сущности именно так с нуля началась кампания, которая вынесла молодого сенатора Обаму в Белый дом. Чайники хотят его оттуда выбросить. На своих митингах одни ораторы сравнивают президента с Лениным, другие со Сталиным, третьи с Гитлером, четвертые с Мао, пятые, не зная других тиранов, плюют в конгрессменов, норовя угодить демократов. Катализатором чайного движения оказалась медицина. Реформа, говорят ее противники, ставит между врачом и пациентом правительственного чиновника. Сейчас его место занимает агент страховой компании, что тоже не сахар. Но государство, уверены чайники, заведомо хуже. Все, до чего оно дотягивается, перестает работать, приносит убыток и портит нравы. Взять хотя бы почту. Взрослые не доверяют ей своих дел, молодые не знают ее существования. И только я по старинке дружу с почтальонами. Но моих писем, видимо, почте не хватает, и доведенная дефицитом до отчаяния, она впервые в своей истории собирается отменить субботнюю доставку. И так совсем. То, с чем государство справляется, незаметно, как водопровод. А то, что вроде школы не получается, считается непрощенным грехом Вашингтона. К тому же американцы видят свое правительство либо по телевизору, либо в деле. На экране оно, правительство, улыбается, целует младенцев, жмет руки, обещает с три короба. В жизни власть поворачивается к нам хмурой физиономией скучающего до одури чиновника. Это он выдает автомобильные права, собирает налоги, заставляет подчиняться тупым правилам, запрещает молиться в школе, докучает политической корректностью и вообще мешает жить как хочется. Конечно, можно возразить чайникам, государство бывает и другим, мужественным, решительным, умным и знающим. Но таким оно обычно показывает себя в армии и за границей. Домашняя разновидность власти у левых вызывает недоверие, смешанное с надеждой, у правых – неприязнь без примесей, у чайников – откровенное бешенство. Государство для них – орудие принудительной справедливости. У власти, считают они, одна функция – забрать и поделить, не забыв про себя. Поэтому впавшие в раж чайники объявили войну и медицинской реформе, которую они требуют отозвать, и Обаме, и государству в целом. В Америке, впрочем, Вашингтон никто не любит. Столицу терпят как необходимое зло, поэтому она, в отличие от Нью-Йорка, и живет на обочине. Не Лондон и Париж, не Москва и Пекин, а раздувшаяся Канберра. Неорганический, умышленный город, где политика заменяет историю и власть живет без любви и ласки. «Мы любим свою страну», — говорят американцы, «но нам никогда не нравится собственное правительство». В Америке к правительству относится как к огню. Оно может быть полезным, но может быть и опасным, как пожар. Вся Америка стоит на этом парадоксе. Он был заложен в ее фундамент отцами-основателями, создавшими новый тип недоверяющего самого себе государства. зная историю Старого Света, американцы больше всего боялись повторить его судьбу. Если в Европе государство – апогей цивилизации, вырвавшейся из варварской анархии, то в Америке власть – самодур, норовящая подмять под себя все живое. Закон и порядок были идеалами измученного истории Старого Света. Новый больше ценит свободу, в том числе и от выбранного им правительства. Все это объясняет успех чайников. Но, тем не менее, созданная в 18 веке на глухой окраине мира политическая система провела эту страну через гражданскую войну, две мировые и одну холодную, вытащила из Великой депрессии, оседлала прогресс и спасла от революции. Во всех этих катаклизмах Америку выручило искусство избегать крайностей, и с этим надо считаться всем, включая заигравшихся в прошлое чайников. What you got in mind, Grandma? We found this O'Reilly fella on Fox. We're kind of like Joe the plumber, and when we crunch the numbers, it all adds up to voting you out at the ballot box.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Феномен чайников показывает, какой живой ощущается история в Америке. И понятно почему. В стране, где никогда не менялась конституция, самая старая в мире, прошлое перетекает в настоящее так плавно, что и швов не видать. Особенно на том батальном поле, которое посетил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Американцы чтут свою историю и относятся к ней очень бережно. Гражданская война, самая кровопролитная в истории страны, пользуется особым вниманием. В Америке по сей день не утихают споры о ее причинах и последствиях. Формально Южные Штаты имели право на выход из состава Союза. Конституция не запрещала им это. И лишь в ходе войны, особенно после того, как президент Линкольн издал в сентябре 1862 года прокламацию об освобождении рабов, конфликт Севера и Юга стал войной против рабства. Изучают войну и любители военной истории. Они регулярно собираются вместе, одеваются в костюмы времен Гражданской войны и устраивают публичные шоу на местах былых сражений. Одно из таких мероприятий имело место недавно в городе Саратога-Спрингс в штате Нью-Йорк. Рано утром, в субботу, энтузиасты военной истории разбили лагерь в городском парке. Здесь можно было видеть и артиллеристов, стреляющих из настоящих пушек того времени, и горцующих верхом кавалеристов, и женщин-санитарок, и военный оркестр, и девочек, варивших для солдат кашу на походной кухне. Работал призывной пункт. Участники шоу объясняли желающим устройство ружей и пистолетов середины XIX века. Я решил поговорить с человеком, одетым в форму армии Конфедерации. Выглядел он очень живописно, даже пышные усы у него были закручены по тогдашней моде. Для начала я спросил у него, кто все эти люди. Просто местные жители, которые любят историю Гражданской войны. От нее осталось много материалов, которые мы продолжаем изучать. Я лично участвую в этом мероприятии еще и для того, чтобы воспользоваться своим правом на свободу слова, правом не соглашаться. Как видите, на мне военная форма армии Конфедерации, которая противостояла федеральным силам. А где вы взяли вашу форму? Сохранилось много фотографий отличного качества, на которых эта форма видна во всех подробностях. В эти места во время военных действий приехали многие знаменитые фотографы. Фронтовые фотографы – это отдельная глава в истории Гражданской войны. Мэтью Брэди и Роберт Смит работали по обе стороны фронта. Они и их коллеги впервые наглядно показали американцам весь ужас братоубийственной войны. Наряду с фоторепортажами о Крымской войне, эти снимки побудили мировое сообщество искать пути для гуманизации вооруженных конфликтов. Эти поиски привели сначала к созданию Международного Красного Креста, а затем к заключению Гаагских конвенций о законах и обычаях войны. Какие значительные события происходили в Саратоге и ее окрестностях во время Гражданской войны? Конкретно мы чествуем 77-й Нью-Йоркский добровольческий пехотный полк. Он получил почетное наименование «Бимис Хайтс», и это название отсылает отсылает нас к другой странице американской истории, к битве при Саратоге. Человек, которого я тут изображаю, выходец из Ирландии, поступивший на военную службу во время Мексиканской войны. Его часть стояла в Ричмонде, столице Вирджинии. Он женился на женщине из Ричмонда. Вдруг началась война, и он, чтобы не расставаться с семьей, вступил в армию конфедератов. Человек, о котором вы говорите, это реальное лицо или просто плод вашего воображения? Нет, тот, кого я изображаю, реальное лицо. Как правило, те, кто участвует в таких мероприятиях, внимательно изучают историю, идут в архивы, находят документальные свидетельства реальных людей того времени, их дневники, стараются восстановить события в их первозданном виде, чтобы другие американцы могли понять, что происходило в то время. В известном смысле гражданская война все еще продолжается. Я имею в виду непрекращающиеся споры о флаге южан, о флаге конфедерации, о причинах и об итогах войны. Какова ваша точка зрения? Ну, если говорить об американской истории, то это уже история. Символы и знаки той войны теперь принадлежат к области права, связанной со свободой слова. Если вы обернетесь, то увидите сразу три конфедератских знамени за нашими спинами. Но спор идет не об этих полковых знаменах, а о так называемом боевом флаге конфедератов. Синий косой Андреевский крест на квадратном красном полотнище и белые звезды на перекладинах креста по числу штатов, входивших в конфедерацию. Этот символ использовался различными, я бы сказал, социально неприемлемыми организациями, такими как Ку-клукс-клан. Именно они перевели его в другую смысловую плоскость, не имеющую ничего общего с гражданской войной. Гражданская война, пожалуй, самое ужасное событие в истории этой страны. Как вы, человек, погрузившийся в то время, считаете, был ли у страны шанс избежать войны? Я считаю, что любой войны можно избежать. Но вы сейчас пользуетесь другой логикой, другими понятиями о чести и здравом смысле, чем те, что существовали тогда. Я много читал, проникся образом мыслей людей того времени, особенно солдат конфедератов. Они считали войска Союза, вторгшиеся на их территорию, захватнической армией. Среди участников шоу на широкую поляну, где уже выстроились войска Союза, вышли президент Линкольн в высоком цилиндре и коренастый генерал Улисс Грант, командующий армией Союза, впоследствии 18-й президент США. Сначала они поговорили между собой, а потом стали отвечать на вопросы публики. Задал свой вопрос и я. Вероятно, для многих он прозвучал слишком наивно или прямолинейно, но президент Линкольн ответил мне всерьез. Господин президент, была ли у страны хоть какая-то возможность избежать этой ужасной войны? Я испробовал все доступные мне средства, чтобы не допустить войны. К сожалению, нападающей стороной была конфедерация. Передо мной стояла высокая задача – предотвратить распад Соединенных Штатов Америки. И в сложившейся ситуации у меня не было иного выбора, кроме ответного применения военной силы. А что плохого в сецессии? Они просто хотели выйти из состава Союза. Наши отцы-основатели создали Соединенные Штаты Америки как союзное государство. Каждый президент, в том числе и я, вступая в должность, принимал на себя обязательство сохранить этот союз. Так что у меня не было выбора. Я должен был сохранить союз, невзирая на желание конфедерации. Одним из итогов гражданской войны стал закон, запрещающий вооруженным силам США участвовать в каких бы то ни было операциях по восстановлению порядка внутри страны.
Traitors from our swamps of alligators, and we'll all be free to keep our slavery. Cindy Lee, don't wring your hanky, I just shot another Yankee. Tell the slave to keep a working in the fields.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Я живу, как знают наши постоянные слушатели, на противоположном от Манхэттена берегу Гудзона. Ну и в нашем крохотном городке творилась история. Здесь был построен первый рояль Стэнвей. На местном кладбище похоронена последняя индейская принцесса. И у реки стоит белоснежный викторианской архитектуры отель, в котором отдыхала божественная Сара Бернар. О ней рассказывает биография великой актрисы, которая представит слушателям ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Актриса Сара Бернар, урожденная Генриетта Розин Бернар, блистала на сценах европейских и нью-йоркских театров 120-130 лет тому назад, в конце XIX века. Сейчас мало кто представляет себе ее манеру игры. Мало кто помнит ее роли, историю ее жизни, даже ее внешность. Но все знают имя Сара Бернар, божественная Сара Бернар. Такую славу вряд ли можно отнести только насчет ее актерского гения. Немалую роль в создании легенды сыграл характер этой женщины. Ее душевная смелость, ее эксцентричность и красочный эпатаж общества, ее способность влюблять в себя людей и самой легко загораться любовью. Впрочем, все эти свойства имеют прямое отношение к ее главному великому дару – дару лицедейства. В книге «Жизнь Сары Бернар» биограф Роберт Готлиб приводит отзывы современников актрисы. Александр Дюма сын, ее поклонник, автор самой знаменитой ее драматической роли Маргариты Готье, называл ее отъявленной лгуньей и фантазеркой. Генри Джеймс считал ее гением саморекламы. Романистка Сидони Коллетт писала:
«В Саре жила неукротимая, нескончаемая жажда чаровать и снова чаровать, и во что бы то ни стало чаровать, чаровать даже в преддверии смерти».
Но никто не сказал о Саре Бернар лучше самой Сары Бернар. В письме к одному из своих возлюбленных, актеру Жану Монесу Ли, она писала:
«Мне никогда не будет достаточно одного тебя, потому что я не создана для счастья. Мое сердце постоянно требует возбуждения, такого возбуждения, которого никто один не может дать. Я человек с дефектом».
Сара Бернар была не только великой актрисой, но и одаренным литератором. Однако ее мемуарам опасно верить, потому что, как заметил кто-то из ее современников, Сара никогда не позволит фактам испортить хорошую историю. Из фактов известно, что она родилась 22 октября 1844 года. Ее мать была голландской еврейкой, ставшей парижской куртизанкой самого высокого пошиба. Дочь, прижитая от случайного возлюбленного, возможно, морского офицера из Гавра, никак не вписывалась в бурную материнскую жизнь, поэтому росла в пансионе, а потом в монастыре. Девочка уже готовила себя в монахини, когда ее судьбу решил один из постоянных любовников матери, граф де Морни, сводный брат Наполеона III. Наблюдательный аристократ сказал матери: «Девочке прямой путь в актрисы», и устроил 13-летнюю воспитанницу монахинь в театральную школу-консерваторию. Окончив школу, где она не блистала, Сара, опять же по протекции графа, была принята на испытательный срок в театр Комедии Франсез.
Не прошло и года, как ее контракт был аннулирован, потому что Сара дала пощечину ведущей актрисе театра за то, что та нагрубила Сариной младшей сестре. Правда, слухи о таланте молоденькой задиры уже тихо ползли. От нескольких преподавателей консерватории, от актеров Комедии Франсез, от зрителей, и Саре на сезон удалось устроиться в один из маленьких театров. Там ей досталась, по ее словам, роль глупой русской княгини, которая еще больше испортила ее и без того подмоченную репутацию.
Сара Бернар решила искать счастье за границей и в конце 1863 года уехала из Франции. В Бельгии ее надолго задержал бурный роман с молодым аристократом по имени Шарль Жозеф Генри Джордж Ле Морел де Линь, от которого она в 1864 году родила сына Мориса. После рождения мальчика принц де Линь решил жениться на Саре, но его семья была, естественно, категорически против, и тогда Сара из благородства ответила отказом на его предложение. История была бы вполне убедительной, если бы так не походила на сюжет «Дамы с камелиями». Поэтому не исключено, что все было не так романтично. Факты говорят только о том, что принц де Линь вскоре женился на польской княжне Марии Яблоновской. В 1866 году Сара вернулась в Париж и подписала контракт с театром «Одеон». Там-то и родилась божественная Сара Бернар. В «Одеоне» актриса нащупала, наконец, свой персональный, неподражаемый стиль. Ее первым успехом была роль Анны Демби в пьесе «Дюма отца», «Кин» или «Гений и беспутство». А в 1869 году она сразила Париж ролью мальчика-менестреля Занетта в пьесе «Прохожий» драматурга Копи. Через год Сару Бернар уже зазывали к себе вся Европа и вся Америка.
Ее возврат в «Комедии Франсез» был триумфальным. Роли Жанны д'Арк, «Дамы с камелиями», «Королевы» в пьесе «Гюго, Рю и Блас» и даже одна мужская роль Гамлета сделали Сару Бернар самой знаменитой женщиной в мире. Принц Уэльский и Виктор Гюго были ее возлюбленными. Художники Гюстав Доре и Жорж Кларин были ее близкими друзьями. Альфонс Муха бесконечно изображал ее на своих картинах. а фотограф Надар делал ее портреты. Ею восхищался Станиславский, считавший ее примером артистического совершенства. Сара Бернард дважды гастролировала в России, и из русских знаменитостей два человека ее не приняли. Тургенев, который писал, что она фальшива, холодна и склонна к аффектации, и Чехов, не видевший в ней искренности. А Бернард Шоу издевался над ее эгоцентризмом.
Эгоцентризм, бесспорно, имел место, как и эксцентричность. Еще со времен театра «Одеон» актриса начала возить с собой на гастроли гроб, в котором иногда спала. Она уверяла, что в гробу к ней приходит понимание ее трагических персонажей. У нее в квартире был маленький зоопарк, и она носила шляпу с чучелом совы.
Как это часто случалось с актрисами, Сара Бернар была победительна на сцене и беспомощна в интимных отношениях. Возможно, поэтому ее любовные связи бывали недолгими. Однажды, правда, в 1882 году она вышла замуж за актера и плейбоя Жака де Мала.
Но если в личной жизни Сара Бернар, по ее словам, была человеком с дефектом, то в театре она была совершенством, героем, подвижницей. В 1905 году, играя в драме «Сарду Тоска», она спрыгнула с парапета и повредила колено. Через несколько лет у нее началась гангрена, и в 1915 году правую ногу актрисе ампутировали. После этого она с огромным успехом играла еще 8 лет, почти не двигаясь по сцене, только голосом и жестами, только своим могучим обаянием. Она умерла 26 марта 1923 года в возрасте 78 лет, не потеряв ни капли лицедейского дара и сарказма. Она умирала тяжело, но один раз, полулежа в кресле, попросила подвести ее к окну и долго смотрела на журналистов, ожидавших внизу известия о ее смерти. «Ждите, ждите», — сказала она со смешком. «Вы мучили меня всю мою жизнь. Теперь я вас помучаю».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах Соломона Волкова. Дирижерская драма Нью-Йоркской филармонии. Окольцованные. Вагнер в «Метрополитен». Премия Кеннеди. «Хеллоу, Долли». Как Ашкенази играет Шопена.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли на предвыборную борьбу в Белоруссии жесткая риторика президента Медведева в адрес Александра Лукашенко? Об этом говорим с Андреем Санниковым, Владимиром Жарихиным и Павлом Шереметом. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На шахте Распадска в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Как сообщили сегодня в областном управлении МЧС, останки шахтера нашли и подняли на поверхность в воскресенье. В Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Он, в частности, огласил обвинение в отношении бывшего главного государственного пожарного инспектора Пермского края Владимира Мухутдинова. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Комитет по культурному наследию Москвы признал несоответствующим российскому законодательству проект строительства депозитария на Боровицкой площади рядом с Кремлем. Ведомство, которое ранее поддерживало возведение депозитария, считает, что строительство не может проводиться на территории охранной зоны Кремля. Телеканал ТВЦ убрал из эфира программу Андрея Караулова «Момент истины» и разорвал контракт с компанией-производителем. Согласно сообщению пресс-службы телеканала, решение принято из-за грубых нарушений условий договора и норм журналистской этики. По словам самого Андрея Караулова, он самостоятельно принял решение уйти с ТВ-центра. Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. Днем ранее сам Дмитрий Медведев обвинил руководство Беларуси и лично президента Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. По мнению обозревателей, подсудимый и его защита стремятся сорвать или затянуть процесс экстрадиции в США.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Дирижерская драма Нью-Йоркской филармонии. Окольцованные. Вагнер в «Метрополитен». Премия Кеннеди. «Хеллоу, Долли». Как Ашкенази играет Шопена. Во второй части «Американского часа» культурно-политический музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, в Нью-Йорке в разгаре новый сезон. Премьеры, разговоры о премьерах, сенсации, скандалы. Предлагаю с этого начать нашу беседу.
Ну, конечно, все с нетерпением ожидали сезонные премьеры оркестра Нью-Йоркской филармонии. Это ведь одна из главных нью-йоркских музыкальных институций.
Я всегда считал, что руководитель филармонии – это третье лицо в городе. Первое – это мэр, второе – это директор музея «Метрополитен», а третье – руководитель филармонии.
Может быть, в Нью-Йорке это не так. Может быть, в Нью-Йорке третьим лицом является руководитель «Метрополитен-опера». Но в любом случае руководитель оркестра на четвертом месте.
Значит, квадрига.
Да, и потом, вы знаете, это очень много ведь зависит от того, кто именно стоит во главе оркестра. И вот как раз хорошо, что вы об этом заговорили, Саша, потому что в данном случае, в случае с Нью-Йоркской филармонией, я за ней ведь наблюдаю уже 34 года. И это замечательный оркестр с огромным потенциалом. Я считаю этот оркестр несчастным коллективом.
Почему?
Я сейчас вам скажу, почему, да. Он за все эти годы, что я здесь в Нью-Йорке, не имел достойного руководителя, не имел руководителя, который был бы адекватен или, как говорят, конгениален данному коллективу. Вот судьба такая. Я даже не знаю, с кем и с чем в данном случае сравнить судьбу Нью-Йоркской филармонии. Когда я приехал, это были последние годы уже Пьера Булеза, самый интересный и своеобычный дирижер из всех последующих, но явно неподходящая фигура для Нью-Йоркской филармонии.
Пьер Булез руководил филармонией примерно так, как руководил филармонией Дмитрий Александрович Пригов.
Абсолютно, это очень схоже. И не случайно, когда Булец уезжал, то ему музыканты оркестра подарили подзорную трубу в подарок, чтобы он смотрел на них подальше.
Издалека.
Да, издалека. Страшно им оказались все недовольны. Он распугал подписчиков на абонементы тем, что ставил много современной музыки. В общем, это была катастрофа. Но после него разразилась катастрофа, которая длилась 13 лет, потому что 13 лет оркестр возглавлял Зубин Мета. Вероятно, способный когда-то дирижер, но чрезвычайно халтурный, и он распустил оркестр. Он превратил его в такую большую балалайку.
Причем настолько... Это такой Шура Балаганов в оркестре.
Абсолютно. Настолько, что ведущий критик той эпохи из журнала «Нью-Йоркер» через журнал объявил, что он больше в концерты Нью-Йоркской филармонии не ходит и их не рецензирует. Настолько они за пределами приличного музицирования. Я совершенно с этим согласен. Он привел этот оркестр в ужасающее состояние. Оркестр во многом зависит от того, кто стоит во главе. Можно распустить самых лучших музыкантов. И он это сделал, Мета. Но он продержался в этом 13 лет. Загадка того, что думал совет директоров, до сих пор для меня эта тайна велика есть. Но после него пришел Курт Мазур, дирижер из Лейпцига, такой солидный очень немецкий капельмейстер, который опять этот развинченный коллектив свинтил заново, и стало ясно, что перед нами первоклассные музыканты.
Мазур, конечно, да, был человеком необычайно теплым и ярким. Да, Я помню, что в один момент Мазуру предложили стать президентом Восточной Германии. И он применял этот пост на пост дирижера филармонии, был абсолютно прав, как мы знаем историю.
Тогда эта история с вот его этой кандидатурой сыграла решающую роль в приглашении отношении мазуров в Нью-Йорк. Но должен я вам сказать, что в итоге все-таки стали люди кряхтеть под его руководством именно вот из-за его такой немецкой придирчивости, если угодно, и тоже с ним расстались с облегчением. А после него пришел Лорен Мазель, фигура очень своеобразная, мастер дирижирования, безусловно, хотя и довольно-таки манерный, но всегда было, в общем, интересно слушать его интерпретации, и от него избавились, решив, что он уже чересчур стар, и пригласили Алана Гилберта, гораздо более молодого дирижера, он тоже подвязался в Европе, хотя происхождение он, что называется, самого нью-йоркского, его родители играют в оркестре.
Жена у него шведка, и вообще он в Стокгольме много играл.
Он так у него осталось, семья там. И вы знаете, вот я вам скажу сейчас о Гилберте. В каждом большом оркестре есть второй дирижер, который в отсутствии вот настоящего босса, настоящего лидера, держит, что называется, место теплым. Следит за тем, чтобы оркестр был бы в порядке.
Тень дирижера.
Абсолютно. И вот для такой роли Гилберт годится. Под его руководством оркестр находится в приличной форме, но он как бы ждет прихода настоящего руководителя.
А кто, по-вашему, был настоящим руководителем? Малер? Вот какая фигура могла бы руководить оркестром такого
рода? Вы знаете, сейчас такой человек есть в Соединенных Штатах, только он руководит не Нью-Йоркским оркестром, а Чикагским оркестром. Это Рикардо Мути, которого хотели после Мазеля сделать руководителем Нью-Йоркской филармонии. Он отказался.
Это Мути из Ласкалы.
Да, ну из Ласкалы тоже он ушел со скандалом. И никто не понимал, почему после такого решительного отказа Нью-Йорку он вдруг согласился занять пост музыкального руководителя в Чикаго.
Ну, всегда говорили, что чикагские оркестры лучше нью-йоркского.
Да, безусловно, чикагский оркестр, на мой, во всяком случае, вкус, это американский оркестр номер один. Это такие запредельные уже высоты, а нью-йоркский оркестр очень-очень хорош, и в хороших руках, даже когда вот тот же Мути приходит и становится у пульта, играет вообще экстраординарно. А вот это открытие сезона, о котором я говорю, на нем исполнялось впервые в Америке так называемая Swing Symphony или симфония номер 3 Уинтона Марсалиса. Это замечательный трубач, который равно великолепно играет и классическую музыку, и джазовую. В данный момент он гораздо более известен, конечно, как джазовый музыкант и как руководитель институции под названием Jazz at Lincoln Center.
Ну да, это просветитель джаза.
Да, он стал таким вот главным мейнстримным джазовым музыкантом Америки, как он сказал. Он олицетворяет лицо вот такого...
человеческого джаза.
Да, мейнстримного джаза с такими солидными традициями. Все время его подвергают за это критике. И он вот пишет такую музыку, которую в России мы именовали симфоджазом. Вот это вот так называемая симфония номер 3, это типичный образец такого симфоджаза, который прозвучал бы чрезвычайно авангардно где-нибудь в Москве в кафе «Синяя птица», где-нибудь там в районе 57-58 года. А в Нью-Йорке в 2010 году это все солидно, уверенно, оркестровано с большим мастерством. Играли в объединенном составе музыканты Нью-Йоркской филармонии и оркестра Марсалиса, и сам он сидел в оркестре как трубач. И публика, конечно, встречалась с восторгом, потому что такие вот солидные, знакомые джазовые звучания. После чего сцена была очищена уже для, собственно, Гилберта, и он показал два опуса. Симфонические метаморфозы на тему Вебера Хиндемита, интересный такой опус уже в значительной степени полузабытого композитора, и Дон Жуан Штрауса. Дон Жуан Штраусовский – это одна из самых важных и значительных партитур нового времени, потому что это в известном смысле революционная партитура. Это сочинение 24-летнего композитора, безусловно, молодого гения, и который себя, конечно, видит этим Дон Жуаном. Это образ Дон Жуана автобиографичен на 100%. Не обязательно, что Штраус таким себя уж покорителем женских сердец видел, но он видел себя вот таким вот молодым авантюристом, нарушающим все законы, ломающим
что
все
препятствия. Что он и сделал, собственно говоря, в музыке.
В частности, вот этой вот самой симфонической
поэмой. Ну и Соломеи, и более поздними вещами.
Но Дон Жуан до сих пор поражает смелостью своего оркестрового письма. Но в исполнении Гилберта она звучала как такой, что ли, протокол заседания по поводу исполнения поэмы Дон Жуан. И я должен сказать, что я с большим даже удовольствием слушаю запись этого самого Дон Жуана с оркестром Нью-Йоркской филармонии под управлением Лорена Мазеля.
открылся и нашей опере. И открылся он, я бы сказал, шумно, Вагнером.
Да, конечно, Вагнер – это всегда сильная заявка, и, конечно, «Кольцо Нибелунга», когда театр ставит эту тетралогию, то это большое вложение и финансовое, и художественное, и ожидается и большой возврат.
6 миллионов долларов, считает, стоит эта постановка.
За всю тетралогию, говорят, заплатили где-то в районе 18 миллионов, и как бы в ответ на жалобы по этому поводу один из критиков заметил, что вот мюзикл, который сейчас должен открыться, «Человек-паук», он стоит больше 60 миллионов долларов, и он, пожалуй, не протянет больше 2 вечеров. А постановка Вагнера, она может идти не один год.
Это верно, конечно. Кроме всего прочего, это всегда большое событие в культурной жизни страны, я не говорю города, потому что приезжают любители Вагнера отовсюду. Ведь существует целое племя поклонников Вагнера, которых я бы назвал окольцованные, потому что они все время едут за кольцом. Вот недавно я видел людей, которые 18 видели тетралогии. Почему даже 4 спектакля нужно
провести. Такого количества фанатов, как на спектаклях Вагнера, вы не увидите больше никогда.
Вы знаете,
никогда
это очень интересная публика. Однажды я был на Вагнере, ведь оперы Вагнера ужасно длинные, и все проголодались. Но буфет в Метрополитен стоит бешеные деньги. Поэтому куча людей присела на полу, достали бутерброды из кармана, открыли бутылки с пивом. Ну, как на ипподроме, скорее, чем в опере, да? И прекраснейшим образом закусили. Это люди, которые приходят слушать оперу, которые знают каждое слово, и которые очень скептически относятся к любым нововведениям, потому что за Вагнером следят особенно пристально. Как отнеслись к этому спектаклю, который полон технических новинок?
Вы знаете, ведь одно дело новинки технические, а другое дело, вот, что называется, концепт спектакля. То, что получает нынче вот такое презрительное название «Юротраш», то есть европейский мусор. И вот когда ставит режиссер в стиле «Юротраша», там всегда нечто такое возмутительное и какой-то невероятный эпатаж. Люди либо совокупляются на сцене, либо ходят обнаженными, либо валяются в грязи. Там.
Вы знаете, недавно я разговаривал с своим другом-художником, который живет в Берлине. Я его спросил, говорю, почему у вас так ставит страна Вагнера и вообще классическую музыку? Он сказал, что беда заключается в том, что в современной Германии боятся всего, что нравилось Гитлеру. И вот это надо поставить так, чтобы точно Гитлеру не понравилось. По-моему, очень правильная идея. Это Женя Шеф, замечательный художник, который любит классическое искусство. И вот он так и отреагировал. Тем не менее, и эта постановка, не то чтобы она модернистская была, она очень сложная. Ведь началось все с того, что переделали пол в опере.
Да, но в том-то и дело, что сама по себе она достаточно традиционная. Персонажи одеты в довольно традиционные костюмы. И, собственно, в режиссуре ничего вот, как я сказал, эпатирующего нету, но много очень интересных технических новинок.
Любопытно, что, готовясь к этой постановке, Лепаж, надо сказать, конечно, о режиссере.
Да, Робер Лепаж, канадский режиссер, он поставил в прошлом сезоне «Осуждение Фауста» Берлиоза, в котором уже опробовал некоторые вот из этих технических инноваций, которые теперь задействованы в вагнеровском спектакле.
45-тонная машина, которая двигается под компьютером и так далее. Но любопытно, что непосредственным моментом, вдохновившим Лепажа, была Исландия. Он поехал туда смотреть пейзажи, потому что Исландия — страна, как он сам прерывисто сказал, безумная, с вулканической деятельностью, и там мог жить Ватан. Это действительно такая первобытная земля. Вы знаете, я очень люблю исландские саги. Там есть такое место. Садник скакал по дороге, но земля разверзлась и поглотила его. И примечание, говорит, в Исландии это бывает. Вот примерно это мы видели на сцене Метрополитена.
Кроме того, он использует широко проекции. И, должен сказать, что это невероятно обогащает визуальный ряд спектакля и открывает какие-то новые совершенно возможности и новые комбинации. И вот этот визуальный ряд, он также изменяется в зависимости от звучания. То есть, когда оркестр звучит громче, это влияет на то, каково изображение вот на вот этом видеоэкране. Так что в этом смысле, конечно, постановка была очень интересная.
Любопытно, что Лепаж, он отчитывался перед фанатиками Вагнера и сказал, я уверен, что Вагнеру бы эта постановка понравилась. А вы как считаете?
Вы знаете, вот я всегда воздерживаюсь от как бы вычисления, понравилось ли бы это автору, потому что автору обыкновенно нравится, если там выступает его любимая певица или его любимый певец. А все уже остальное его мало касается, и даже самые, казалось бы, смелые, интересные новации автора могут только вывести из себя. За Вагнера я не ручаюсь, но публика была в восторге, хотя действительно очень многие опасались, что будет скандал, как было в прошлом сезоне на премьере Тоски в Метрополитен опере. Скандала не вышло, все было в порядке, и все мы увидели «Рассвет над Рейном».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем октябрьский выпуск культурно-политического музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Осень – сезон премий. Только что стало известно о том, кто получит премию Кеннеди. Давайте напомним, прежде всего, что это за премия.
Это премия, которая вручается за жизненные достижения и за вклад в область американской культуры. И должен я сказать, что один из награжденных в этом году меня этот выбор несколько удивил, хотя против этого человека, по-моему, трудно что бы то ни было иметь, и мы все его любим, это Пол Маккартни, которому 68 лет. Но
почему... Какое отношение к Америке?
Да, да? Почему нет? Он имеет отношение к Америке, он здесь часто появляется, но каков непосредственно вклад Пола Маккартни в американскую культуру? Почему тогда в свое время не дали, скажем, Ингмару Бергману? Вули Аллен находится под явным влиянием Бергмана.
Это очень хорошая была бы идея, Бергману тоже можно было бы дать, но я думаю, что Битлсы внесли вклад в любую культуру.
В том-то и дело.
В том числе,
да,
и в русскую. Я помню,
да, как государственную премию, почему бы России тогда ему не
дать? Ленинскую премию хорошо было бы. Я помню, как Гребенщикова сказала, что когда человек становится человеком, ну, когда он первый раз слушает Битлз, то в этом смысле Маккартни мог получить любую премию в мире.
Но, кажется, дай ему Бог, и еще одна премия Маккартни не помешает. Я как раз с большим пониманием отнесся к присуждению этой премии Опри Уинфри, которая действительно является крупной силой в современном культурном раскладе в Америке. То есть появление писателя на шоу Опры Уинфри гарантирует выход этой книги в бестселлер.
Причем любому писателю, даже такому неизвестному, как Лев Толстой.
Да, начинающим автором.
Как мы все помним, Опра знаменита тем, что она представила Анну Каренину книгой года, после чего было продано 200 тысяч экземпляров немедленно, и, по-моему, до сих пор книжка продается с огромным успехом. Кстати, этот успех, он разошелся по всему миру. В Японии всегда любили русскую классику, но сказали, что из Америки пришла еще остаточная вот эта вот волна, и там выпустили новое издание Анны Карениной в новом переводе.
Вообще, Опра Уинфри, а у нее вот сейчас 25-й сезон ее этого замечательного знаменитого шоу, которое действительно оказало огромное влияние на культуру Америки в широком смысле этого слова вообще, на культуру поведения, на то, что люди читают, одеваются, как...
Вообще, это культура трегерская
передача. Как они ведут, себя. Это очень-очень...
Такой университет передача. Миллионов.
Абсолютно. И она теперь создает свой собственный телеканал. Так что, как говорится, все еще влияние Опры Уинфри на американскую культуру впереди.
И она самая богатая женщина в Америке.
Дай бог счастья. Но один из награжденных, а именно Джерри Херман, известный композитор и поэт, заслужил эту премию тем, что ему принадлежит легендарный американский мюзикл «Хелло, Долли», который в 1964 году Херман написал. Сейчас ему 79 лет, и он до сих пор с этого «Хелло, Долли» получает совсем не славы и деньги.
Я пропустил славу «Хелло, Долли» в России, но любопытно, что «Хелло, Долли» всплывает в рассказе Валерия Попова. Сейчас имя Валерия Попова довольно часто муссируется в связи с новой биографией Довлатова. Я эту книгу не читал, не собираюсь, но я хочу напомнить всем, что Валерий Попов замечательный писатель, мой любимый автор, которого я могу цитировать до утра. И всем, кто сомневается в его творчестве, я советую прочитать раннего Попова. В частности, там, где упоминается влияние «Хелло, Долли» на советскую интеллигенцию того времени. Оно было настолько велико, что Попов назвал свою дочку Даша в честь «Хелло, Долли».
«Хелло, Долли» все поняли, что это будет хит. Салон это как Кэрол Чаннинг, которая царила в этом шоу, спустилась по лестнице с вот этой вот незабываемой песней «Хелло, Долли».
Hello, Harry, well, hello, Louis, it's so nice to be back home where I belong. You're looking swell, Manny, I can tell. Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the band's playing one of my old favorite songs from way back when. So bridge that gap, fellas, find me an empty lap, fellas, Dolly will never go away again.
Шопеняна.
Сегодня я хочу рассказать о том, как исполняет Шопена замечательный пианист Владимир Ашкенази. Ашкенази, как мы знаем, уехал из Советского Союза в 1962 году, а родился он в 1937. И прославился-то он еще в Советском Союзе как выдающийся, потрясающий исполнитель Шопена. Причем, когда он начинал вот в качестве шопениста, он, кстати, в профиль очень напоминал Шопена молодым. Он выпустил огромное количество дисков Шопена. Его часто вот на обложках пластинок так фотографировали в профиль, чтобы это сходство подчеркнуть. Так вот, Ашкенази был виртуозным исполнителем Шопена. Этюды Шопена, это был его конек, он их играл как никто. Это был абсолютнейший фейерверк. Вообще, технические возможности Ашкенази, когда он был молодым, потрясали. Здесь, на Западе, он проделал довольно серьезную эволюцию. Он из пианиста российского представителя вот такой яркой романтической школы превратился скорее в западного артиста. Это очень нечастый случай, чтобы пианист вот так решительно сэволюционировал.
Это как языки поменять. Вот как Бродский писал по-русски, стал писать по-английски, да?
Но нет, вы знаете, ведь Бродский так не изменился.
Хорошо, согласен. Набоков. По-русски и по-английски.
Тоже больше сходства, я бы сказал, чем у позднего Ашкенази и у раннего. Поздний Ашкенази совершенно другой пианист. Это действительно пианист скорее вот такой вот западной немецкой, может быть, шнабелевской школы, которая уже совершенно вот от этого увлечения молодого виртуоза ничего не осталось. И Шопена, мы когда-то обсуждали даже с ним эту проблему, потому что мы собирались писать книгу вместе, как Ашкенази исполняет Шопена. И я к нему приходил здесь, в Нью-Йорке, на его квартиру. Он выходил в таком ритузном костюме, как сейчас вспоминаем. Мы садились на пол, потому что никакой мебели не было, магнитофон ставили и разговаривали о том, как надо играть Шопена. И уже тогда я помню, как у Ашкенази были идеи о том, что Шопена нужно играть без всякой сентиментальности и с каким-то минимумом эмоциональности.
А как вы считаете?
Подходы к Шопену могут быть самые разнообразные. И я понимаю такую вот штуку, которую дирижер Николай Малько, замечательный музыкант, называл эмоциональной гигиеной. Гигиеной при исполнении эмоциональной музыки. Это трудно, кажется, объяснить, но все мы понимаем. То есть очень большая осторожность, чтобы вот эта эмоциональность не стала бы вот такой неряшливой,
знаете, я очень хорошо понимаю, чем более эмоциональный автор, тем трезвее надо его играть. Это как Довлатов писал про водку, трезво.
Вот именно так и исполняет Ашкенази прелюд Шопена, номер 25 из опуса 45. Он играет Шопена сдержанно, благородно и трагично.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Владимир Абаринов, а также Авраам Линкольн и другие герои гражданской войны Севера с Югом. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес. Внимание, у нас новый электронный адрес. aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».